Глава 27. Рано утром во вторник Саманта выехала из Брейди и направилась в Мэдисон в Западной Виргинии. Туда было всего полтора часа езды, но время это удваивалось, если дороги были забиты грузовиками с углем и школьными автобусами. Порывистый ветер срывал последние листья с деревьев. Их нарядные яркие цвета исчезли, долины и горы окрасились в скучные, даже мрачные оттенки коричневого. Такими они и останутся до весны. На завтра вроде бы обещали снег, первый в этом году. Саманта вдруг поймала себя на том, что постоянно поглядывает в зеркало заднего вида, и временами это вызывало у нее улыбку. Она превратилась в настоящего параноика. Да кто будет тратить время, преследуя ее по горным дорогам Аппалачей? Она всего лишь временное явление, интерн без зарплаты, и с каждым днем все больше тоскует по дому. Саманта планировала провести рождественские каникулы в Нью-Йорке, встретиться с друзьями, побродить по знакомым местам. И при этом задавалась вопросом, хватит ли у нее смелости вернуться в Аппалачи. Новый мобильник лежал рядом на пассажирском сиденье, и она, время от времени глядя на него, гадала, чем занимается сейчас Джефф. Целый час она подумывала позвонить ему, просто убедиться, что телефон работает, но ведь и без того было ясно, что работает. Но когда именно она должна использовать этот мобильник? И с какой целью? На федеральной трассе к югу от города Саманта нашла место встречи — миссионерскую баптистскую церковь Сидар Гроув. Она заранее объяснила своим клиентам, что им надо поговорить в тихом укромном месте, а не на заправке, где Бадди обычно пил утренний кофе, и каждый присутствующий считал себя вправе вмешаться в любой разговор. Райзеры предложили встретиться в своей церкви, и Саманта решила, что они выбрали это место лишь потому, что им не хотелось приглашать ее к себе в дом. Они ждали ее в машине Бадди на стоянке, провожая притворно равнодушными взглядами каждый проезжающий мимо автомобиль. Мэйвис обняла Саманту, точно та была ее родственницей, и они вошли в зал за небольшой часовней. Дверь была не заперта, просторное помещение пустовало. Они расставили раскладные кресла у ломберного стола и стали говорить о погоде и планах на Рождество. И вот, наконец, Саманта решила перевести разговор в деловое русло.
«Я полагаю, вы получили письмо из офиса Донована с трагическим известием?»
Супруги грустно закивали. Бадди пробормотал.
«Такой хороший был человек».
Мэйвис спросила.
«И что это означает? Для нас и для судебного дела?»
«Поэтому я и приехала, чтобы все объяснить, ответить на ваши вопросы. Никто не собирается отказываться от иска по случаям заболевания пневмокониозом. Он был подан в прошлом месяце, и, как вам известно, мы ждем результатов медицинского обследования. Но боюсь, что теперь крупный иск по этому делу не пройдет. Когда Донован готовил дело в Лексингтоне, он действовал в одиночку. Обычно такие крупные дела тянутся годами и сжирают уйму денег. И вот Донован решил создать команду с участием нескольких других юристов и фирм. Они договорились, как-то поделили между собой обязанности и расходы. В вашем случае он пытался убедить присоединиться кого-то из друзей-адвокатов. Они, если честно, не слишком стремились. Воевать с такой компанией, как Lone Rock Coal, да еще с их юридической фирмой, пытаться выявить и доказать криминал в их действиях — это огромная работа».
«Вы объясняли нам все это и прежде», — резко заметил Бадди.
Донован объяснял. «Я тоже там была, но, как не раз говорила, не могу выступать адвокатом в столь крупном деле».
«Так получается, у нас нет адвоката?» — спросила Мэйвис.
«Да, верно. На данный момент у нас нет человека, способного и готового взяться за это дело, так что рассмотрение придется отложить. Мне очень жаль».
Бадди дышал с трудом даже в спокойном состоянии. На при малейшем стрессе или волнении начинал задыхаться.
«Но это несправедливо», —
выдавил он, широко раскрыв рот и жадно втягивая воздух. Мэйвис продолжала смотреть на нее изумленно, потом смахнула ползущую по щеке слезу.
«Да, несправедливо», — сказала Саманта. но и то, что случилось с Донованом, тоже неправильно и несправедливо. Ему было всего 39, он стал лучшим в своем деле. Его смерть — это трагедия не только для близких, но и для клиентов, которые остались без его защиты. Вы не единственный, кто пострадал.
«Думаете, его убили?» — спросил Бадди.
«Катастрофа еще расследуется, но пока никаких свидетельств покушения на его жизнь не нашли. Много вопросов, которые остаются без ответов, но никаких веских доказательств».
«Уж больно дурно все это пахнет», — пробормотал Бадди. «Этих сукиных детей ловят с поличным на том, что они прячут документы, обманывают людей. Потом Донован подает иск на $1 миллиард, и сразу же после этого его чертов самолет разбивается при загадочных обстоятельствах».
«Следи за языком, Бадди», — упрекнула его Мэйвис. «Ты как-никак в церкви?»
«Я в зале для встреч, а церковь вон там».
«И все равно это церковь, так что давай без ругани».
Пристыженный Бадди пожал плечами и заметил.
«Готов поспорить, что-нибудь они там найдут».
«Его стали доставать на работе», — сказала Мэйвис. «И началось все это сразу после того, как мы подали этот иск в Лексингтоне. Расскажи ей об этом, Бадди. Ведь это важно, правда, Саманта? Разве вам не хочется знать?»
«Ну, нет ничего такого, с чем я бы не справился», — сказал Бадди. «Так, мелкие придирки. Меня вернули на прежнюю работу, посадили за руль самосвала. А управлять им потруднее, чем простым грузовиком, но, в общем-то, ничего страшного. Ну и еще заставили работать в ночную, 3 смены на прошлой неделе. А ведь расписание для меня было составлено на несколько месяцев вперед, и никаких ночных смен там не значилось. А вот теперь стали дергать. То и дело посылают работать в разные смены. Ну, ничего, я выдерживаю. Работа, слава богу, есть, зарплата хорошая. Да при том, что никакой защиты от профсоюзов теперь не дождешься. Могут прямо завтра уволить к чертовой матери. Я ничего не смогу поделать. Наш профсоюз разогнали 20 лет назад. Вот и крутись теперь как хочешь, сам по себе. Еще повезло, что вообще работа есть».
«Да», — заметила Мэйвис, — «но на этой работе тебе долго не продержаться. Он должен подниматься по ступенькам, чтобы влезть в этот самосвал. И ему это трудно», — пояснила она Саманте. «Они прямо глаз с него не сводят, только и ждут, чтобы он сорвался или еще что случилось. А потом скажут, что он не может как следует выполнять свои обязанности и потому опасен для окружающих. Ну и после этого запросто могут уволить».
«Меня в любом случае могут уволить, сама знаешь».
Мэйвис прикусила язык, Бадди шумно втянул ртом воздух. Саманта достала из портфеля бумаги, разложила их на столе и сказала:
«Это заявление о прекращении. Вы должны подписать».
«О прекращении чего?» — спросил Бадди, хотя уже знал ответ. Он даже не хотел смотреть на эти бумаги.
«О прекращении дела. О прекращении рассмотрения иска против Лоун Рок Коул и Каспер Слейт в федеральном суде».
«И кто его туда отправит?»
«Вы видели в центре Мэтти? Она мой босс. Она же родная тетя Донована и является его правопреемником и доверенным лицом. И суд даст ей право закрыть дело».
«А что, если я не подпишу?»
Саманта этого никак не ожидала и, не слишком хорошо разбираясь в федеральных судебных процедурах, не знала, что и сказать. Однако она понимала, что с ответом медлить нельзя.
«Если иск подан не вами лично, то есть не истцом, тогда суд все равно рано или поздно его отменит».
«Получается, как ни крути, суда не будет?» — спросил Бадди.
«Да».
«Ладно, но я не сдамся и не буду подписывать».
«А почему бы вам не взяться за это дело?» — пробормотала Мэйвис. «Вы же адвокат».
Райзеры не сводили с нее глаз. Стало очевидно, что они обсуждали этот вопрос и раньше. Такую ситуацию Саманта предвидела, и потому быстро нашлась с ответом.
«Да, адвокат, но у меня нет опыта ведения тяжб в федеральном суде, и к тому же нет лицензии на это в штате Кентукки».
Они выслушали все это молча, и, похоже, она их не убедила. Ведь адвокат, он и есть адвокат, разве не так? И тут Мэйвис предприняла новую попытку.
«Но когда речь шла об иске по черным легким, вы сами обещали, что подсчитаете все наши убытки, то, что нам должны были выплатить по закону как пострадавшим. Еще сказали, если мы выиграем дело, то вернемся к тому дню, когда в первый раз подали иск, то есть на 9 лет назад. Так или нет?»
«Да, верно», — сказала Саманта, шелестя бумагами. «Все подсчитано. Получается, вам должны около 85 тысяч долларов».
«Не так уж и много», — мрачно произнес Бадди, словно в незначительности суммы была виновата Саманта. Потом втянул ртом в воздух и продолжил.
«Они должны заплатить больше, черт, куда как больше после того, что натворили. Мне следовало бросить работу в шахтах еще 10 лет назад, как только заболел, и бросил бы, если бы получил пособие. Но нет, черт побери, я продолжал работать, продолжал вдыхать эту пыль».
«И тебе становилось все хуже и хуже», — мрачно добавила Мэйвис.
«А теперь я вряд ли смогу продержаться еще год, а двух и речи быть не может. И даже если удастся привлечь их к суду, они уже почти ни за что отвечать не будут. Это несправедливо».
«Согласна», — сказала Саманта. «Но ведь мы уже говорили на эту тему, Бадди, и не раз».
«Потому я и хочу засудить этих выродков в федеральном суде».
«Следи за языком, Бадди».
«Черт побери, буду ругаться сколько захочу, Мэйвис».
«Послушайте, мне пора ехать», — сказала Саманта и потянулась за своим портфелем. «Очень хотелось бы, чтобы вы изменили свое решение и подписали отказ».
«Я не сдамся», —
упрямо повторил Бадди. Он начал задыхаться.
«Хорошо, но я не собираюсь приезжать сюда для этого еще раз. Поняли?»
Бадди кивнул. Мэйвис вышла вместе с Самантой, оставив мужа одного на несколько минут. Они подошли к машине, и миссис Райзер сказала.
«Спасибо вам большое, Саманта. Мы очень благодарны. Прожили долгие годы без адвоката, и было так приятно узнать, что он у нас все-таки есть. Бадди умирает и знает это. Так что бывают дни, когда он чувствует себя совсем скверно, и общаться с ним тогда не слишком приятно».
«Понимаю».
Саманта остановилась у старой автозаправки «Коно-Ко» залить в бак бензина, а еще в надежде выпить чашечку приличного кофе. По одну сторону от здания были припаркованы машины, все с номерными знаками Западной Виргинии и все ей незнакомые. Джефф предупреждал, что надо вести себя осторожно, присматриваться к каждой машине, обращать внимание на номера, всматриваться в лица, но не пялиться открыто, прислушиваться к голосам, но казаться при этом незаинтересованной. «Веди себя так, будто кто-то постоянно за тобой следит», — предупреждал он. Но ей было трудно следовать его совету.
«Они считают, у нас есть то, что им крайне необходимо», — сказал он ей как-то. «И это нас ей не понравилось».
Саманта не могла припомнить, чтобы входила в какую-то команду. Она смотрела на шланг, подсоединенный к баку, и тут в магазин вошел мужчина, хотя за последние несколько минут к автозаправке не подъехала ни одна новая машина. Бозо вернулся. Саманта расплатилась за бензин кредиткой в автомате и могла бы сразу уехать, но ей захотелось проверить, не ошиблась ли она. Она вошла в помещение, поздоровалась с кассиршей. Вокруг железной печки, топившейся дровами, сидели в креслах несколько стариков. Никто из них не обратил на нее внимания. Еще несколько шагов, и она оказалась в маленьком кафе, дешевом заведении с дюжиной столиков, накрытых скатертями в красно-белую клетку. За ними сидели человек 5. Что-то ели, пили кофе и болтали. Бозо сидел за стойкой, наблюдая за тем, как повар жарит на гриле бекон. Лица его она не видела, сцену устраивать не хотела, а потому просто робко стояла посреди кафе, неуверенная, что делать дальше. Потом поймала на себе несколько любопытных взглядов и решила, что ей лучше уйти. Она села в машину, вернулась в Мэдисон, зашла в универмаг, где купила карту автомобильных дорог. Её Форд был оснащён навигатором GPS, но Саманта не удосужилась его запрограммировать, а ей нужно было побыстрее убраться отсюда и узнать все объездные пути. Примерно через полчаса, проезжая по сельской дороге где-то в округе Лоуренс, штат Кентукки, она вдруг ощутила острую необходимость воспользоваться новым мобильным телефоном. Джефф ответил после четвёртого гудка. Саманта спокойно рассказала ему о том, что произошло. Он заставил её повторить всё с самого начала, только помедленнее.
«Он хотел, чтобы ты его увидела», — сказал Джефф. «Другой причины рисковать быть замеченным не было. И это не столь уж необычная тактика. Он ведь знает, что ты не набросишься на него с кулаками, не станешь вызывать полицию и прочее. Вот и решил дать тебе понять».
«Понять что?»
«Что за тобой наблюдают, что тебя всегда могут найти, что ты связалась не с теми людьми и можешь пострадать».
«Ладно, я поняла. И что теперь делать?»
«Да ничего. Просто держи глаза открытыми, и когда вернёшься в Брэди, постарайся понять, не ждёт ли он тебя».
«Я не хочу возвращаться в Брэди».
«Ну, извини».
«А ты сейчас где?»
«Буду в дороге ещё несколько дней».
Не слишком внятное объяснение.
Она въехала в Брэди незадолго до полудня и не заметила ничего подозрительного. Припарковалась у входа в центр и, прежде чем выйти из машины, оглядела улицу сквозь солнечные очки. И вдруг почувствовала себя полной идиоткой. Но, с другой стороны, почему-то была почти уверена, что Бозо следит за ней, спрятавшись за деревом. И что, чёрт возьми, он затеял? Ведь ходить за ней по пятам повсюду, да это любого сыщика утомит до полусмерти. Звонили отпрыски миссис Крамп. Очевидно, Фрэнсин сказал одному из них, что снова передумала и хочет встретиться с мисс Кофер, а также, что не станет вносить изменения в последнее завещание. Ну и, естественно, Крампы вскипели и буквально обрывали телефон, стремясь связаться с мисс Кофер и переговорить с ней ещё раз. От самой Фрэнсин никаких сообщений не поступало. Саманта нехотя приняла от Барб стопку записок с сообщениями о телефонных звонках. Сама же Барб предложила ей позвонить кому-то одному из членов семьи, лучше всего самому старшему, Ионе, и объяснить, что его дрожайшая матушка в центр не звонила, а потому хватит им терроризировать сидящую на телефоне секретаршу. Саманта затворила за собой дверь и позвонила Ионе. Тот приветствовал её довольно любезно, но затем вдруг принялся угрожать, обещая подать на неё в суд и лишить лицензии, если она продолжит мухлевать завещание мамочки. В ответ Саманта сообщила, что за последние 24 часа Фрэнсин не звонила ей ни разу, и никаких встреч с ней у неё не назначено, словом, ничего. Тут он немного утихомирился, хотя был готов взорваться в любую секунду. Саманта спросила: «Вы лучше вот что мне скажите. Возможно, ваша мать играет с вами в какие-то игры».
«Мамочка на такое не способна», — выпалил он.
Тогда Саманта вежливо попросила не терроризировать сотрудников центра и попросить своих родственников прекратить без конца названивать. Он категорически отказался, но в конце концов им всё же удалось прийти к соглашению. Если Фрэнсин придёт в центр за юридической помощью, Саманта первым делом позвонит Ионе и уведомит его об этом. Она быстро повесила трубку, и буквально через 2 секунды Барб сообщила ей о новом звонке.
«Это из ФБР», — сказала она.
Звонивший представился агентом Банаханом из подразделения ФБР в Руаноке и сказал, что разыскивает человека по имени Джефф Грей. Саманта сказала, что знает Джеффа Грея, а вот где он находится — нет, и спросила агента, чем ещё может ему помочь. В ответ на что Банахан сообщил, что будет счастлив заскочить к ней в офис через полчаса или около того. Он как раз находится неподалёку. Саманта заявила, что не будет ничего обсуждать по телефону, и согласилась на встречу. И вот через 20 минут агент уже стоял в приёмной. Барб оглядела его с ног до головы и решила, что мужчина он очень даже привлекательный, и даже начала строить ему глазки. Но на Банахана это не произвело никакого впечатления. Он вошёл в конференц-зал, где его уже ждали Саманта с Мэтти, а на столе перед ними стоял диктофон. Сухо представившись и взглянув на его удостоверение, Мэтти сказала: «Джефф Грей — мой племянник».
«Нам это известно», — с ухмылкой произнёс Банахан, и женщины сразу почувствовали к нему антипатию. «Вы знаете, где он сейчас?»
Мэтти покосилась на Саманту и ответила.
«Я нет. Может, ты знаешь?»
«Нет». Саманта не лгала, она действительно не знала, где в данный момент находится Джефф.
«А когда вы говорили с ним в последний раз?» — обратился Банахан к Саманте.
Тут вмешалась Мэтти.
«Послушайте, его брат был убит в прошлый понедельник. В среду мы его похоронили. За 5 дней до того, как ваши ребята ворвались и обыскали его офис. По условиям завещания, Джефф является его душеприказчиком, а я — его советником и юристом. Так что да, я много раз говорила с племянником. Что именно вас интересует?»
«У нас к нему много вопросов».
«У вас есть ордер на его арест?»
«Нет».
«Вот и хорошо. Значит, он не избегает ареста».
«Верно. Нам просто надо поговорить».
«Все наши разговоры с Джеффом проходили здесь, вот за этим самым столом. Ясно вам? И я посоветовала ему обсуждать все дела только в нашем с мисс Кофер присутствии. Это понятно?»
«Прекрасно, миссис Уатт. Так когда мы сможем с ним поболтать?»
Мэтти немного расслабилась и ответила.
«Ну, где он сегодня, понятия не имею. Только что пыталась дозвониться ему на мобильный, но он не отвечает. Включается голосовая почта».
Саманта покачала головой с таким видом, точно не говорила с Джеффом несколько недель. Мэтти продолжила.
«Завтра мы должны были идти в суд для официального утверждения завещания, но судья перенес заседание на следующую неделю, так что не знаю, где в данный момент находится мой племянник».
«Это что, как-то связано с вчерашними действиями ФБР по конфискации документов из офиса Донована Грея?» — спросила Саманта. Банахан сложил ладони вместе и ответил.
«А разве это не очевидно?»
«Похоже, так. Но что вы расследуете теперь, когда Донован Грей мертв?»
«Не имею права отвечать на этот вопрос».
«Так объектом вашего расследования является Джефф?» — спросила Мэтти.
«На данный момент нет».
«Он никаких законов не нарушал», — заверила его Мэтти.